информационная программа «Свобода в полдень». В студии Динара Сетикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня вторник, 6 декабря. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Верховный суд Южной Осетии подтвердил, выборы в самопровозглашенной республике недействительны. Каким будет новый европейский договор? Германия и Франция обсуждают меры по сокращению бюджетного дефицита. Акция оппозиционеров в Москве. Вывод американских самолетов-беспилотников из Пакистана. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Верховный суд Южной Осетии подтвердил, что выборы президента, которые состоялись 27 ноября, недействительны. За несколько часов до этого неизвестные обстреляли из гранатомета квартиру генпрокурора Южной Осетии Теймураза Хугаева. Действующий президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте заявил, что это была попытка оказать давление на суд. Между тем, заседание суда началось без сторонников экс-кандидата Аллы Джиоевой. В прямом эфире корреспондент Радио Свободы в Южной Осетии Тамара Тирашвили. Тамара, здравствуйте. В связи с чем произошла задержка? Почему сторонники не явились сначала на суд?
Да, здравствуйте. Аллу Джиоеву вместе с представителями действительно не допустили в зал суда. И это никак не объяснили. Суд действительно отказал признать выборы действительными. Рядом со мной находится Алла Джиоева. Она готова сделать заявление. Я передаю трубку. Алло.
Здравствуйте. У нас в эфире экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева. Скажите, вы заявляли о намерении просить политического убежища за рубежом?
Во-первых, вы меня немного неправильно представили. Я уже не кандидат в президенты, а я избранный президент почти 17 тысячами избирателей Южной Осетии. Что касается политического убежища, то я высказала предположение, что если мы не найдем понимания у здоровых сил в Осетии, в России, то мы вынуждены будем просить политического убежища, потому что оставаться в Южной Осетии, вы понимаете, для нас, для всех небезопасно. Нас не допустили до состояния Верховного суда. Более того, брат действующего президента Кокойте вместе с сотрудниками государственной охраны пытались захватить священнослужителя отца Саурмага. А затем именно этот же Роберт Кокойте устроил гонку за нами и на очень опасных участках дороги дважды пытался остановить наше движение. Когда мы подъехали к площади, он высунулся из окна своего автомобиля и кричал сотрудникам правоохранительных структур: «Не пропускайте их», я сказал. «Кто такой Роберт Кокойте и какое он имеет право отдавать какие бы то ни было приказы?» Задаю я такой вопрос действующему президенту Республики Южная Осетия, который приписывает мне какие-то связи мифические с службами Грузии, который говорит об оранжевой революции. Мы всего лишь навсего борцы за наши конституционные права, за права и свободы граждан Республики Южная Осетия. И нас хотят лишить этих прав. И я думаю, что все люди доброй воли должны поднять свои голоса в нашу защиту.
Скажите, пожалуйста, вы намерены вывести на международный уровень вот этот конфликт, который, если это можно так назвать?
Ну, несомненно, если нам не останется ничего другого, мы вынуждены будем обращаться ко всем здоровым силам мирового сообщества. Но мы не дадим использовать наше сегодняшнее положение каким-то определенным государством, все эти годы весьма враждебно к нам относящимся.
Скажите, я видела сообщение о том, что два ваших сторонника были задержаны за незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Южной Осетии. Это действительно так? Вам известно что-то об этом?
Генпрокуратура Южной Осетии – это самый неправовой институт, который только может существовать. В следующую секунду вы можете узнать, что Алексеевна распространитель наркотиков по Южной Осетии. Особенно не удивляйтесь. Геббельсы в Южной Осетии в лице какой-то его преступной клики не умерли.
Скажите, пожалуйста, вы не намерены больше проводить переговоры с Сергеем Винокуровым, я правильно понимаю?
Именно позиция Сергея Винокурова и довела ситуацию вот до такого состояния.
Почему?
Нет. Потому что почему? Потому что консультации, которые никак, не имеют никакого реального позитива и дают как раз возможность нездоровым людям в обществе, в данном случае люди войны, это Кукулька и его окружение. Вот и разворачивают сценарий по-нужному, в нужном для них русле.
Спасибо вам за комментарий. Алла Джоева в эфире «Радио Свобода». Задержанный накануне в Москве оппозиционер Илья Яшин отправлен в Тверской суд столицы. Туда же направили блогера Алексея Навального. В отношении обоих составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неповиновение законам распоряжения представителя власти». Эта статья влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. По неофициальным данным, после митинга оппозиции в центре Москвы, а их было два, на Пушкинской площади собрались коммунисты, на Чистых прудах митинг проводили представители «Солидарности», полиция задержала около 300 человек. На акциях оппозиции побывала наш корреспондент Елена Поляковская.
К моменту начала митинга коммунистов в Новопушкинском сквере собрались более 1000 человек. Полиция спокойно досматривала и пропускала всех пришедших. Еще до того, как выступающие стали выходить к микрофону, люди живо обсуждали итоги прошедших парламентских выборов. Главной темой были многочисленные нарушения в пользу партии «Единая Россия». Член Московского горкома КПРФ Анатолий Туренко уверен, что в российской столице число отданных за компартию бюллетеней было больше, чем это значится в цифрах Центризбиркома, и подтвердил, что коммунисты собираются оспаривать в суде итоги выборов.
Реальное волеизъявление граждан в городе Москве, в частности, да, и в России в целом, намного выше тех цифр, которые в итоге оказались в протоколах Центризбиркома. По нашим оценкам, по моим личным оценкам, КПРФ должна была в Москве понабрать, ну, не менее 40%. У кого не спроси, у друзей, товарищей, родственников, тут все шли за КПРФ голосовать. Единицы за «Единую Россию», за иные партии. А получилось протокол все наоборот. То есть такая перевернутая пирамида. Это несправедливо, это нам очень обидно. Мы будем результаты, я думаю, оспаривать в судах.
Оппозиционное движение «Солидарность» в выборах не участвовало, однако главной темой митинга были также многочисленные нарушения во время голосования. Несколько тысяч человек скандировали сначала «Россия без ядра», а потом и «Россия без Путина». Среди нескольких тысяч пришедших на митинг движения «Солидарность» было много молодых людей. Несмотря на скверную московскую погоду, они пришли, чтобы высказать свое несогласие с итогами выборов. Вот как объяснил свое присутствие на этой акции молодой человек, представившийся Геннадием.
Мы решили прийти, потому что мы наблюдали вечером и вчера, и ночью, что происходило. Мы смотрели ролики на YouTube, мы видели все фальсификации, вбросы бюллетеней в ящики. Мы видели, как на избирательных участках были ручки, которые потом стираются легко, и много-много таких вещей. И мы опрашивали наших друзей, родственников, их друзей, и никто не голосовал за «Единую Россию», и результат просто совершенно какой-то фантастический. И мы решили прийти сюда, чтобы поддержать людей, которые так же, как и мы, не согласны с этими результатами.
Перед многотысячной толпой, собравшейся на Чистых прудах, выступили лидеры оппозиции Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Яшин, Евгения Чирикова и другие. После окончания митинга часть его участников устроила шествие. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов в Государственную Думу России. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов в Госдуму России, которые прошли 4 декабря. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе встречи в Вильнюсе с представителями ОБСЕ обсудит давление на оппозицию в Белоруссии. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. Международное сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. По 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Вот основные темы программы. Нью-Йоркский альманах. Римляне, интимное сродство. В гостях у программы переводчик античной поэзии Григорий Стариковский и черный юмор на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ведущий программы Александр Генис. Поверх барьеров. Американский час. 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Обзор прессы. Его представит Валерия Шабаева.
За разделение Минздрав соцразвития на два отдельных ведомства выступил вчера уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. По его мнению, этим можно будет добиться усиления социального блока. «Надеюсь, структура нового правительства будет сформирована таким образом, что социальные вопросы будут особо вынесены, возможно, произойдет разделение министерств», заявил Астахов в ходе круглого стола в Общественной палате России. «Мне кажется, такая насущная необходимость существует, потому что это должна быть отдельная мощная структура на уровне правительства, занимающаяся социальными вопросами». Кроме того, он отметил, что в настоящее время социальные вопросы являются второстепенными, даже судя по названию министерства. Сейчас министерство формирует пенсионную и налоговую политику, контролирует внебюджетные фонды, влияет на рынок труда, разрабатывает социальные программы. Сфера влияния ведомства чрезвычайно широка, от медицины, здравоохранения, курортов и фармацевтики до уровня жизни населения, оплаты труда, пенсионного обеспечения, социального страхования, защиты прав потребителей и даже трудовой миграции. Не является ли чрезмерной столь широкая сфера ответственности? На мой вопрос отвечает директор НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль.
Вопрос о разделении Минздравсоцразвития на Министерство здравоохранения и медицинской промышленности отдельно и вопрос о социальной труда стоит давно. Этот вопрос обсуждался еще года 4-5 тому назад. Причем за это разделение выступал в свое время и Грызлов. А начало этому разговору положила Общественная палата, комиссия по здравоохранению Общественной палаты, которую я возглавлял. Думаю, что этот вопрос остается. Но для нас сегодня важно не просто разделение, а кто будет руководить разделенными министерствами. Что не получилось еще хуже. Это важный вопрос. И, конечно, я считаю, что руководить здравоохранением должен опытный человек, организатор здравоохранения, который прошел все этапы, начиная от ординатора, заведующего отделением, главный врач больницы, руководитель департамента здравоохранения, министр регионального здравоохранения. И вот среди них надо искать кандидата, с моей точки зрения. Те, которые не одиозные, которые в одних и тех же условиях могут показать хороший результат.
А нет ли тут риска, что будут раздуты штаты?
Сегодня Минздрав соцразвития, он по штатам превышает эти два учреждения, которые были до его слияния.
Известный детский хирург Леонид Рошаль о необходимости разделения Минздрав соцразвития на два отдельных ведомства. Между тем, эксперты, к которым обратилась независимая, сомневаются, что главным препятствием для решения социальных проблем страны является структура министерства. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев полагает, что все можно сделать и в рамках существующей структуры, и не считает разделение ведомства первоочередной задачей, признавая при этом, что претензии к его работе есть, и их немало. Как поясняет аналитик агентства «Инвесткафе» Антон Сафонов, для решения социальных вопросов нужна прежде всего политическая воля. Но пока социальные проблемы решаются медленно, несмотря на заметную социальную направленность российского бюджета. Тем не менее, на мой взгляд, такое дробление будет абсолютно бесполезно, так как ничего не изменит, сетует Сафонов. Для усиления социального блока необходимо прежде всего повышать эффективность бюджетных расходов, снижать коррупцию и так далее. Средства бюджета все равно ограничены, и без эффективного управления выделяемыми средствами качественного улучшения социального блока ждать не стоит. По его мнению, прежде всего, правительство должно стремиться к тому, чтобы уровень жизни населения повышался и число граждан, живущих за чертой бедности, сокращалось. Без этого нельзя будет назвать социальную политику эффективной. Второй важной задачей, которая сейчас стоит перед властями, является оптимизация пенсионной системы, избавление от дефицита. Правильное регулирование пенсионных платежей, совершенствование законодательства в сфере накопительной части и регулирование негосударственных пенсионных фондов. Аналитик компании БКС Богдан Зыков отмечает, что эффективность министерства находится далеко не на самом высоком уровне, тогда как нерешаемых социальных проблем в России хватает. С такой точки зрения, любые изменения структуры ведомства и механизмов его работы – это позитивный шаг, который позволит опробовать новые подходы, полагает Богдан Зыков. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Публикация о возможном разделе Министерства здравоохранения и социального развития на два отдельных ведомства появилась в независимой газете. За разделение выступил уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. В программе «Свобода в полдень» мировые новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в обозримом будущем может понизить долгосрочные рейтинги 15 стран еврозоны, включая Италию, Испанию, Германию и Францию. Между тем, накануне президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель огласили в Париже ряд мер, направленных на сокращение дефицита бюджета стран зоны евро. Данные меры, как надеются главы Франции и Германии, войдут в новый европейский договор уже в марте 2012 года. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Франция и Германия хотят принять новый европейский договор. Об этом заявил вчера президент Франции Николя Саркози после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Новый договор примут как минимум 17 стран-членов еврозоны. К ним смогут присоединиться и другие страны Евросоюза, не входящие в зону единой европейской валюты. Франция и Германия заключили соглашение об антикризисной политике в странах еврозоны, объявил вчера Николя Саркози. Главы 27 стран Европейского Союза получат текст соглашения уже в конце недели на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС. По словам Николя Саркози, Франция и Германия полны решимости, я цитирую, «пройти форсированным маршем для восстановления доверия к евро и еврозоне». Первая антикризисная мера – это санкции против стран, которые нарушают европейские правила по размерам дефицита бюджета, заявил президент Франции.
Прежде всего, мы предлагаем вводить автоматические санкции против стран, которые будут нарушать правила 3% дефицита годового бюджета. Во-вторых, мы озвучивали уже эту меру 16 августа, мы предлагаем ввести золотое правило, которое обяжет все 17 стран-членов зоны евро принять конституционный закон, позволяющий Конституционному суду каждой страны следить за тем, чтобы правительство принимало сбалансированный бюджет.
Как отмечают французские средства массовой информации, данное соглашение – это компромисс. Еще год назад Германия предлагала принять новый договор, в котором бы оговаривался эффективный механизм санкций против слишком расточительных стран-членов еврозоны. В конце концов, Франция согласилась поддержать Германию, но при этом проект договора стал менее радикальным. Наказывать слишком расточительные страны не станет специальный комиссар из Брюсселя, но Конституция каждой страны должна предусматривать меры по контролю за тем, чтобы правительство принимало сбалансированный бюджет. Вчера президент Франции объявил, что уже в 2012 году должен быть создан постоянный стабилизационный фонд еврозоны, годом ранее намеченного срока. Кроме этого, Франция и Германия предложили проводить ежемесячные встречи глав стран еврозоны, на которых основное внимание будет уделяться мерам по стимулированию экономического роста стран зоны единой европейской валюты. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Соединенные Штаты Америки выводят свои самолеты-беспилотники с военно-воздушной базы в Пакистане. Таков один из результатов приграничного инцидента, который стал серьезным раздражителем американо-пакистанских отношений. Продолжит тему Алан Давыдов.
Об уходе американцев с авиабазы Шамси в провинции Белуджистан сообщил в понедельник по пакистанскому телевидению посол США в Пакистане Кэмерон Мантер. База использовалась Соединенными Штатами для запуска и заправки беспилотных самолетов, наносящих удары по исламистским боевикам. Распоряжение покинуть базу поступило от официального Исламабада после гибели 24 пакистанских военнослужащих в результате авиаудара НАТО 26 ноября. Согласно официальным представителям США, знакомым с первоначальной оценкой обстоятельств инцидента, авиаудар явился ответом на обстрел американских и афганских войск с пакистанской территории. Пакистанская сторона утверждает, что натовцы ошиблись целью. США начали расследование. Большинство американских экспертов считают, что потеря авиабазы, выполнявшей функцию временной поддержки, не повлияет существенно на операции в Пакистане. Вместе с тем, по их мнению, инцидент нанес ощутимый удар по партнерству Вашингтона и Исламабада. В прошлой неделе, по словам источников, администрация Барака Обамы прошла в спорах относительно того, должен ли Вашингтон принести Исламабаду официальные извинения до окончания расследования инцидента. В минувшее воскресенье президент Обама все же позвонил президенту Пакистана и выразил ему соболезнования по поводу гибели пакистанских военнослужащих. В понедельник пакистанский премьер Саед Гилани в интервью агентству Associated Press заявил, что его страна желает добрых отношений с США, основанных на взаимном уважении, что она готова сотрудничать в достижении мира в Афганистане. Наблюдатели отмечают растущий скептицизм в американском Конгрессе относительно того, можно ли в дальнейшем доверять Пакистану как важному региональному союзнику. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Нил Гардинер. По-моему, терпение законодателей от обеих ведущих партий иссякает. Пакистан фактически ведет крайне опасную двойную игру. Вероятно, для Вашингтона настало время заметно усилить давление на Исламабад. Например, заморозить американскую помощь Пакистану и обусловить ее дальнейшее предоставление пересмотром подходов Исламабада. В понедельник видные сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм призвали полностью пересмотреть американо-пакистанские отношения и рассмотреть возможность прекращения или новых ограничений военной и экономической помощи этой стране.
Алан Давыдов о выводе американских самолетов с базы в Пакистане. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свободы» программу «Время гостей». Демократизация, застой, модернизация или контрреформы? Как Владимир Путин отреагирует на реальные итоги выборов в Госдуму? В программе возможную реакцию российской власти на мнимую победу «Единой России» и серьезные успехи легальной левой оппозиции прогнозируют политолог Станислав Белковский, публицист Александр Морозов, экономисты Михаил Делягин и Владислав Иноземцев, ведущий программы Михаил Соколов. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в полдень» сразу после краткой сводки новостей о том, как россияне восприняли результаты выборов в Государственную Думу России. Также в нашем эфире новости экономики и культуры, но сначала новости.
Радио «Свобода». Новости.
Административные дела задержанных накануне московской полиции участников акции протеста оппозиции Ильи Яшина и Алексея Навального рассмотрит сегодня Мировой суд Тверского района столицы, передает корреспондент Радио Свобода. Как ранее сообщили в МВД, активистам грозит административный арест. Их обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму России. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. Жалобу на решение суда подали сторонники бывшего кандидата в президенты Аллы Джоуевой, который признает себя законно избранной главой республики. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушении в ходе выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибыла в Вильнюс, где в ходе встречи с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудят давление на оппозицию в Белоруссии. В центре Кабула около шиитского храма сегодня произошел взрыв, погибли около 20 человек. Такие данные привел представитель столичной полиции. Он добавил, что взрыв осуществил смертник. У храма в этот момент собрались несколько сот человек, отмечавших религиозный праздник. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сможет в обозримом будущем понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции.
Международное сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. В свою очередь, власти этой страны должны провести демократические реформы, бороться с коррупцией и за 13 лет превратить страну в дееспособное государство. Таковы ключевые положения итоговой декларации, принятой участниками завершившейся в Бонне, Германия, Международной конференции по Афганистану. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. По итогам выборов в Государственную Думу среди главных изменений в политических настроениях россиян – падение авторитета правящей партии «Единая Россия» и заметный успех коммунистов. О причинах смены предпочтений мой коллега Андрей Шары беседует с московским социологом, экспертом Левада-центра Борисом Дубиным.
Несколько причин. Основная, вероятно, в том, что первые люди во власти в последнее время как-то сделали ряд шагов, которые все-таки значительная часть населения не поддерживает, не одобряет и, в общем, считает не очень как-то соответствующими нормальному человеческому поведению.
Вы имеете в виду то, что они поменялись местами?
Рокировку, во-первых, да. Ну и потом то, что Путина освистали, скажем. Но я не думаю, что большая часть населения поддержала бы этот свист. Но имидж незапятнанного лидера, к тому же еще явно удачника и счастливчика, везунчика такого, то он ушел. А ведь фактически партия «Единая Россия» держалась только этим. В общем, надоели.
А коммунисты не надоели?
А с коммунистами такая вещь. Так не похоже, что они завоевали новые голоса. Они просто сумели активизировать старые. За голосованием за коммунистов во многом стоит, конечно, протестное голосование. Протест против той власти, которая сейчас сложилась в России, против этого порядка. Не конкретно, может быть, скажем, против Путина или Медведева. Около 60% населения взрослого в России считает, что сложившееся положение дел надо менять. И то, что, видимо, на выборы пришло больше людей, чем рассчитывали, повлияло на то, что больше оказалось именно тех, кто проголосовал за коммунистов, а не за «Единую Россию». Коммунисты рассматриваются все-таки как умеренная, но оппозиция. Это успех коммунистов, несомненный, конечно.
Вот с точки зрения такого историко-политического вектора, кажется, что хрен редьки не слаще. Ну, хорошо, проиграла или не добрала свои прежние голоса «Единая Россия», так набрали их коммунисты. Вот от демократического вектора не просматривается вовсе.
Это верно. Ну, и я думаю, что в самое ближайшее время, ну, там, скажем, несколько лет, вряд ли он и просмотрится. Но вот, скажем, в горизонте лет 8-10-12, я не исключаю, что этот вектор очень даже проявится. Все-таки перед страной гигантские проблемы, ну, просто гигантские. Судя по всему, похоже, что мнение большинства россиян о том, что власть сегодня занимается исключительно своим делом, а именно делит наживу, похоже, что это правда. Проблемы эти никуда не денутся, они только обострятся в ближайшее время. Запрос на альтернативные политики, он проявится. И в этом смысле проявится, наверное, и демократическая его составляющая. Я не скажу, что она одна будет, которая проявится. Я думаю, коммунистическая будет, может быть, покрепче, но демократическая все-таки проявится. Подрастает молодежь, более информированная, более благополучная и вместе с тем озабоченная проблемами своего роста. Со своей стороны демократические политики довольно слабо связаны с населением и слабо ощущают его как своего партнера.
Андрей Шары беседовал с московским социологом, экспертом Левада-центра Борисом Дубиным. Оказались ли для вас неожиданными результаты выборов? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Да ну и заранее все было уже готово. Да ну известно все было, что победит «Единая Россия», что там предопределено было все.
Ну хотелось бы, чтобы за «Единую Россию» было больше голосов. Потому что я поддерживаю правительство наше, уважаю наше правительство ульяновское.
Да, неожиданно. Они ниже по активности, чем были в 2007 году. А по результату удивило то, что малые партии, особенно «Патриоты России», набрали такой низкий процент.
Нет, конечно, нет, потому что все было предрешено. Ну и так. И никто об этом не сомневался даже. Что «Единая Россия» выиграет.
Ведь она выиграла не с таким преимуществом, как 4 года назад.
Да, да, не с таким. Наверное, это тоже какой-то показатель для власти, хотя им глубоко наплевать на наше мнение.
Очень удивительно, что победила «Единая Россия». Сколько лет уже эта партия у власти, до сих пор ничего лучше не становится. Заметьте, что обещания предвыборные одни и те же. Народ живет все хуже и хуже. Более 23 тысяч населенных пунктов, включая мелкие села и деревня и города, исчезли просто с карты России. Это о чем-то уже должно говорить.
Сельские районы, кстати, лучше всего голосуют за «Единую Россию».
На них проще повлиять, потому что сельские жители – это самые обделенные жители. Выживают как могут. Я отчасти их понимаю.
Нет. Ну, потому что, по-моему, люди уже устали от чрезмерных перемен. У «Единой России» хоть какой-то опыт есть. Вы думаете, другие придут, будут лучше?
А вас не смущает десятилетний монополизм «Единой России»?
Нет. В России цари были спокон веку. И, по-моему, было лучше, чем после революции.
Вы обратили внимание на усиление оппозиционных партий?
Ну, естественно. Потому что кто бы ни правил, все равно у него будут какие-то недостатки. И на этом будут играть те, кто тоже рвется к власти.
Да нет, люди должны голосовать за тех, кто сделал больше всех для страны. Поэтому в последнее время «Единая Россия» сделала больше. Все остальные просто разговаривают.
Да нет, вообще-то мы предвидели. «Единая Россия», она легко завышает себе. И народ немножко их поставил на место. Вот у нас Морозов, губернатор, бедному населению субсидию задержал за 5 месяцев. За 2 выплатил, а за 3 неизвестно что. А ведь это «Единая Россия». Поэтому пускай больше о народе немножко думают, не только говорить.
Нет, абсолютно не оказались. Партия власти – административный ресурс, так что 50% – это даже мало.
Ведь это меньше, чем в прошлый раз?
Меньше, но и административного ресурса, значит, у них становится все меньше и меньше.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, оказались ли для вас неожиданными результаты выборов. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Российский журналист Илья Азар сообщил о том, что внедрился в группу, которая намеревалась вбросить бюллетени за «Единую Россию». Эта группа состояла из 40 человек. В день голосования они должны были вбросить 3080 бюллетеней. Журналист и его коллега пытаются возбудить уголовное дело по факту этого нарушения. О том, как Илье Азару удалось внедриться в группу, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Есть такое оппозиционное движение «Солидарность». На из членов, которые там в обычной жизни работают курьером, на работе предложили участвовать вот в этом массовом бросе и предложили найти каких-нибудь людей, если кто-нибудь тоже на это готов. Человек стоит в солидарности, о чем не сообщал своим работодателям. Вот, он советовал старших товарищей и позвал в качестве доверенных людей журналистов. Организаторы этого массового броса по каким-то причинам не стали проверять. Хотя мы отправляли им паспортные данные реальные, они почему-то не стали проверять, что это за люди. И просто не обладают достаточным запасом ума и мудрости, то ли просто абсолютно потеряли всякий стыд и страх, даже я бы сказал, скорее.
А что было дальше? Какие-то инструкции были?
Инструкции были, да. Нас собрали в ГУИСе северо-западного округа, то есть, в общем, в здании правительственной организации государственной. Провели инструктаж. Вышел человек, который сказал, как раздал всем сумки специальные такие холщовые, которые надо было повесить на пузо, привязав тесемочками к шее вокруг пояса. Раздал 10 бюллетеней «Единой России», которые нужно было положить в эту сумку. Дал открепить на имя одного из жителей этого же округа, который, я уж не знаю, в курсе или не в курсе. И еще трамвайный билетик дали. Нужно было дать его следователю УИКа, участка, который был в теме. Ну, как обычно, пойти голосовать в кабинку. В кабинке уже достать из сумки эти 10 бюллетеней, вложить их в бюллетень, который дали, поскольку... Если увидели бюллетени, они небольшие, туда пополам просто сложить надо было, и все остальные тоже пополам были сложены, и когда они вместе лежат, они незаметно залекают один, ну, там, или их там 10. В схеме это нужно было сделать не на одном участке, а на 7 за один. После этого должны были заплатить 1000 рублей. В этой всей истории было 40 человек, убитых на 4 группы по 10 человек. Сколько таких историй было по всей Москве, я не знаю, честно говоря.
Как удалось разоблачить фальсификацию?
Ну, тут уже было, честно говоря, не особо трудно. Просто, когда пришли на участок, заявили громко о том, что происходит на нашем участке фальсификации, сняли с себя эти сумки. Там присутствовал милиционер, начали ему объяснять, что происходит, чтобы он задержал участников этой фальсификации. Достаточно долго пришлось его убеждать, что не просто какая-то шутка и провокация, потому что, естественно, представитель УИК начал кричать, что это провокация, уходите отсюда, кто вы такие, и так далее, и так далее. И на самом деле просто то, что удалось задержать трех участников этой схемы, странно, потому что у них были все шансы, на самом деле, убежать, но они почему-то этого не сделали, дождались, пока придет больше милиционеров, полковник. И, соответственно, даже потом на участок пришел зачем инструктаж, я так не понял, видимо, он подумал, что что-то просто происходит, какой-то сбой, пришел разобрать. Ну и попал как урочек, потому что мы сразу же, я его сдал полицейским, сказал, вот, собственно, это он организовал фальсификацию, и он побежал быстро на выход, но встречу ему тоже милиционеры, и, в общем, его тоже задержали. Ну, я, правда, думаю, что его уже отпустили, скорее всего.
С журналистом Ильей Азаром, который внедрился в группу нарушителей на выборах, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. «Радио Свобода» попросила своего внештатного корреспондента Кирилла Филимонова проследить за работой наблюдателей во время прошедших выборов в Государственную Думу. На одном из избирательных участков Москвы он стал свидетелем вброса бюллетеней. Кирилл Филимонов рассказал о том, как это произошло. В какой момент и почему, собственно, вы заподозрили, что возможен вброс бюллетеней?
Вообще все было абсолютно нормально, с совершенно мелкими нарушениями, до 4 часов дня, когда мы не спросили у членов УИК, какая же сейчас у нас на участке явка. Мы вели независимый свой собственный подсчет, мы наблюдатели от оппозиционных партий, независимый подсчет голосов, и мы насчитали к тому моменту, ну, не более 600 человек, по нашим данным, пришли на участок. По данным членов УИК, эта явка составила к тому моменту 980 человек, то есть 400 человек разница. Ну, мы допускали, что, может быть, у нас погрешность, ну, 20, ну, 30 человек, но 400. Мы поняли, что, в общем-то, в этот момент, что на участке готовится какая-то крупная фальсификация.
И что тогда вы сделали?
Мы стали дежурить около урн. С этого места нас удалили именно тогда, когда началось непосредственное осуществление вот этой фальсификации.
А как вас удалили? Просто попросили отойти?
Вы знаете, это была многоходовка на самом деле. Началось все с того, что один из членов УИК, участкового избиркома, обратился ко мне, матерясь через слово, с требованием немедленно, значит, уйти. Я мешаю якобы волеизъявлению избирателей. Не только меня, но и другого моего коллегу, наблюдателя от «Справедливой России», хотя мы тоже были членами комиссии. Мы имели право выбирать то местоположение, которое нам больше нравилось. В это время на другой человек, который до этого о чем-то совещался тихо с наблюдателем от «Единой России», в этот момент он начал провоцировать на какие-то разговоры. Мы пытались от него каким-то образом отделаться. Три человека перекрыли нам обзор урн, и в этот момент состоялся вброс. И коллега «Справедливой России» не делать шума, а просто подошел и тихо сказал нам о том, что он состоялся, давайте что-нибудь с этим делать. Он просто боялся, что его удалят с участка.
Писали жалобы какие-то, да?
Мы сразу стали писать жалобы. Пока писали жалобы, случился второй вброс. Просто ворвался на участок молодой человек, шурнул пачку бюллетеней. В момент мы решили снимать просто происходящее на видео. Вот этот самый провокатор, который совещался с наблюдателями от «Единой России», никуда не ушел. Он стал громко привлекать внимание к тому, что у нас ведется видеосъемка в помещении, а до этого у нас уже было предупреждение устное от председателя УИК о том, что фото-видеосъемку вести нельзя, что, кстати, незаконно, и мы тоже на это жаловались.
Вам не удалось снять на видео, зафиксировать?
Не удалось зафиксировать. Пришлось выключить просто видеокамеру, ну и пока весь этот шум-гам был, провокатор позвонил в полицию и сказал, что вот тут ведется видеосъемка, приехал наряд, ворвался третий молодой человек, который бросил пачку бюллетеней и ушел. Что самое интересное, рядом с урной стояли две девушки-полицейские. Через 5 минут примерно мы услышали, как эти две девушки спросили своего начальника: а вот вы знаете, тут кто-то бросил пачку бюллетеней, мы что-то должны были его задерживать, наверное.
Обращаем ваше внимание, что Кирилл Филимонов на выборах работал наблюдателем по заданию редакции, а не по политическим мотивам. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Граница Южной Осетии с Россией временно закрыта, сообщает агентство «Интерфакс». Эта мера принята в связи с политической обстановкой в республике и для предотвращения любого рода провокаций. Она носит временный характер. Граждане, передвигающиеся через границу, должны временно воздержаться от поездок, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах республики. Amnesty International потребовала немедленно освободить задержанных в Москве и Петербурге участников акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму России. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики считаются недействительными. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе встречи в Вильнюсе с представителями ОБСЕ обсудит давление на оппозицию в Белоруссии. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. Международное сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. Из США выводят самолеты-беспилотники с военно-воздушной базы в Пакистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Тысячи москвичей потребовали отставки Путина.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский о том, как меньшее зло становится большим.
Право автора.
Илья Мильштейн. Российский народ перерос российскую власть.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может превысить 85 миллиардов долларов, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, отток капитала из страны может превысить его приток на 80 миллиардов долларов, действующая оценка Центрального банка составляет 70 миллиардов. За 10 месяцев года отток капитала из России достиг 64 миллиардов долларов, уже став максимальным за 3 последних года. Инфляция в России в ноябре составила 0,4, а с начала года 5,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 7,6% соответственно. В годовом исчислении, то есть к уровню 2010 года, инфляция в России в ноябре составила 6,8%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2011 году инфляция в России составит от 6,5% до 7% против 8,8% годом ранее. Профицит федерального бюджета России в 2011 году может превысить 0,5% ВВП, прогнозирует исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Согласно действующему прогнозу правительства, по итогам текущего года расходы федерального бюджета будут равны его доходам, тогда как в 2010 году бюджетный дефицит составил 4,1% ВВП. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поставило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны, объяснив свое решение возросшим последние недели системным напряжением, способным оказать негативное влияние на кредитоспособность еврозоны в целом. В их число входит и 6 стран, имеющих на сегодня высший рейтинг по шкале агентства – Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург. Нынешнее решение Standard & Poor's не касается Греции и Кипра, поскольку переоценка их рейтингов была проведена агентством ранее. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 90 копеек, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 47 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. С 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 17-й раз пройдет международный фестиваль фильмов о правах человека под названием «Сталкер». В программе, как всегда, конкурс игрового и неигрового кино, а также тематические показы. Всего представлено 123 фильма. Вход на все кинопоказы бесплатный, пригласительные билеты можно получить в Доме журналистов или заказать на сайте. Рассказывает о фестивале наш культурный обозреватель Марина Димашева.
Фестиваль открывает картина Игоря Волошина «Бедуин», а закрывает лента Авдотьи Смирновой «Два дня». Специальный приз «Сталкер за права человека» вручается героям документальных фильмов. В этом году лауреатами стали Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии, Лариса Афанасьева, руководитель Упсала цирка, занимающегося социальной адаптацией трудных детей и подростков, а также Рима Хадиева, студентка художественного факультета специализированного института искусств. Этим людям посвящены, соответственно, фильмы «Леонид Рошаль без лишних слов», «Цирк» и «Крутая Рима». Актриса Елена Цыплакова, которая всегда принимает участие в работе жюри, говорит о фестивале так.
Фестиваль неравнодушных людей. Господь через пророков сказал, будьте или горячие, или холодные, теплых из блюионов. Вот, так что здесь собирается, в общем, в основном народ горячий, который старается что-то делать для других, а не только для себя. Я считаю, что самое главное в фестивале – это то, что идут показы этих картин, которые касаются этих очень серьезных тем.
В конкурсной программе 46 документальных и 17 полнометражных игровых фильмов. Среди них «Мой папа Барышников», «Громозека», «Сердце бумеранг», «Дом», «Сибирь Мономур», «Охотник», рассказывает отборщик программы Светлана Хохрякова.
С одной стороны, нам нужны были картины, которые бы отвечали заданной теме, а с другой стороны, хотелось бы, чтобы они еще отвечали каким-то художественным критериям и не были уж совсем беспомощными. В конкурсную программу игровую вошли такие все основные картины, о которых много говорили в течение года. Все-таки «Сталкер», как мы всегда говорим, это некое подведение итогов годовых.
Эксперт Ирина Гращенкова посмотрела 200 документальных лент.
Реальность очень активно меняется, и игровое кино не всегда за этим поспевает. Документальное кино гораздо более мобильно. Кроме того, мне кажется, что фестиваль «Сталкер» – это такая непрерывно работающая школа прав человека. Именно не игровое кино есть наиболее демократическая, доступная и убедительная школа. Реальные события, настоящие подлинные персонажи жизни, острые проблемы – картины присылают интересные, но далеко не все из них ложатся в профиль именно правозащитного фестиваля, потому что не всякое социально ориентированное кино при этом становится правозащитным.
Я переспросила у Ирины Гращенковой, чем все же отличается социальное кино от правозащитного.
Социальное кино может быть просто зарисовкой социальной реальности, и там могут быть факты нарушения прав. Но это не является главным смыслом фильма. Главный смысл правозащитного фильма – показать или права человека, или нарушения их, или формы защиты прав человека именно целенаправленно, так, чтобы можно было выйти и сказать, я выучил этот урок, теперь я знаю, каковы права ребенка, или каковы права многодетной семьи, или каковы права беженцев.
Очень много фильмов, в названии которых слово «дом». С чем это, на ваш взгляд, связано?
Вы знаете, я думаю, что это связано с каким-то ощущением бездомности. Бездомности не только в плане крыши над головой, но дома, как твоей ниши, где тебе удобно и человечно. Это же один из основополагающих понятий вообще человека. Это могла быть пещера первобытного человека, это может быть какой-нибудь невероятный небоскреб современного миллионера, но это всегда было. А вот сейчас это чувство утрачивается, и поэтому его кодируют в названии самых разных фильмов. Вот мне кажется, это связано с таким чувством.
Это было мнение Ирины Гращенковой, отборщика документальных программ фестиваля «Сталкер». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Американские политологи и их иностранные коллеги нередко называют Соединенные Штаты единственной оставшейся в мире сверхдержавой. Они имеют в виду относительную мощь американской армии, экономики и дипломатии и готовность государства использовать их для достижения своих внешнеполитических целей. А в какой мере державные настроения соответствуют духу и менталитету широких слоев американцев? Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», который подготовил нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Американские политические деятели вправе теоретически предлагать для страны самые разные варианты внешней политики, как делали, например, на недавних прениях в Вашингтоне кандидаты в президенты от республиканской партии. Но пока государство остается демократическим, за определенные рамки, заданные общими представлениями и стереотипами нации, они в своих планах выйти не могут. Перефразируя известное изречение, хотя в демократических странах общественное мнение не есть догма, руководством к ней оно определенно является. Телекорпорация CBS распространила результаты социологических анкет, в которых американцев просили высказать свои предпочтения по ряду ключевых аспектов внешней и оборонной политики США. Анкеты эти панорамные, они фиксируют как нынешнее настроение нации, так и исторические, начиная с 1947 года. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы поразиться необыкновенному постоянству народных суждений. Создается впечатление, что на них не влияет по большому счету ни экономическая конъюнктура, ни военно-политические успехи или неудачи Америки, ни степень популярности конкретного хозяина Белого дома, не меняющийся демографический состав населения. Так, на вопрос, поддерживаете ли вы проведение США активной внешней политики, стабильно дают положительный ответ около 65% граждан. Но стоит задать тот же, по сути, вопрос в чуть измененной форме, следует ли Америке абстрагироваться от внешнего мира и сосредоточиться на внутренних проблемах, как ответ мы видим прямо противоположный. 75% уверены, что следует. Одним из непременных свойств социологических опросов являются противоречивые ответы, разъясняет парадокс исследователь из Института American Enterprise Карлин Бауман. Отношение у американцев к тому, что происходит за пределами страны, весьма двойственное. Глобальное лидерство – это хорошо, приоритет внутренних проблем – это тоже хорошо. И то, и другое важно, а нестыковка корреспондентов не очень заботит. Знакомство с опросами позволяет понять, что кажущиеся противоречия во внешней политике любой администрации зачастую отражают лишь реальные противоречия в общественных взглядах. Американцы всегда положительно относились к своим вооруженным силам, а сегодня и подавно. Более 70% называют армию самым уважаемым институтом общества, столько же настроены решительно против дальнейшего сокращения оборонного бюджета. При этом о восстановлении призыва, всеобщей воинской повинности, народ и слышать не хочет, подчеркивает Карлин Бауман, даже теоретически. Как это не было, при такой положительной оценке армии было бы разумно предположить, что американцы захотят задействовать ее в самых разных политических сценариях. Но не тут-то было. За силовую смену диктаторских режимов и замену их демократическими голосуют всего в районе 20% респондентов. Защиту слабых наций от вооруженной агрессии со стороны сильных – 25%. Гуманистические акции, спасение мирного населения от истребления собственным правительством пользуются, правда, поддержкой 40%. Согласуются с этими историческими цифрами и оценки свежих конфликтов. Около 75% полагают, что жертвовать жизнями солдат в Ираке не было смысла. С целями войны в Афганистане солидарны только 36% опрошенных. По словам Баумана, американцы очень не хотят разбрасываться жизнями своих солдат, независимо от характера конфликтов, в которых они могут быть использованы, так что никакого противоречия между положительным отношением к армии и нежеланием часто применять силу во внешней политике моя собеседница не видит. Даже нанесение ударов по странам, укрывающим террористов, которые вынашивают планы нападения на США, поддерживает всего чуть более 60% населения. На практике применения к террористам жестких методов дознания, в частности имитации утопления, одобряют, и то только в принципе, в исключительных обстоятельствах, 45% американцев. Сохранение лагеря в Гуантанамо, где содержатся особо опасные террористы, поддерживает лишь половина респондентов.
Рубрику «Общественное мнение» подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы» и ее ведущая Елена Рыковцева. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.